Начиная с 42 главы книги пророка Исаии, мы слышим четыре песни раба Господня. Четыре песни раба Господня. И вот сегодня четвертая песня, заключительная песня, мы находим ее в 52 главе с 13 стиха и вся 53 глава. Но мы, как правило, читаем 53 главу, но начало этой песни в 52 главе, с 13 стиха. Давайте, это достаточно продолжительный отрывок, поэтому буду просить вашего внимания, чтобы нам поразмышлять над этим текстом. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнает то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильных будет делить, как добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда, когда он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Ну, на самом деле, нет у нас такой практики, и не хотел бы, чтобы это было, знаете, вошло в такое обязательное правило, но сегодня, когда читал этот текст, очень хотел бы, чтобы вы вместе со мной слушали стоя этот текст. Вот есть тексты, которые по значимости очень сложно переоценить. Да? Если вот так подумать, нас отделяет 2000, 700 лет от времени, когда это пророчество Исаия, ну, есть разные мнения, но пророк Исаия живет примерно за 8 столетий до Рождества Господа Иисуса Христа. И мы с точностью знаем, что вот первые христиане, первая община христианская читает этот текст, преломляя его через личность Господа нашего Иисуса Христа. Я уже сказал, что начиная с 42 главы Исаии, 4 таких песни. Песни раба Господня. И когда мы читаем эти песни, то в некоторых случаях речь идет об Иакове, об Израиле. То есть об израильском народе, о праведном остатке израильского народа, который представлен как раб Господень. Но когда мы подходим к этой четвертой песне и читаем эту четвертую песню, то содержание этой четвертой песни подсказывает не количественное, а индивидуальное референцию. Да, вот, когда мы читаем этот 53 главу Исаии, то вне всякого сомнения мы понимаем, что речь идет даже не об остатке праведном, а речь идет о праведнике в единственном числе. Да? Речь идет о праведнике с большой буквы, который придет, чтобы исполнить роль страдающего раба. Вот по этой причине в 8 главе книги «Деяния апостолов», когда вельможа из Эфиопии едет, читает свиток пророка Исаии, Филипп присоединяется к колеснице, спрашивает, разумеешь ли, что читает. Тот говорит, как могу разуметь, если кто не наставит меня. И текст, который читал этот вельможа, было как раз 53 глава Исаии. И там написано, он стал, Филипп благовествовал ему об Иисусе. Вот удивительное новшество раннего христианского прочтения книги пророка Исаии. И отличие от иудейского прочтения состоит в том, что текст вот этой четвертой песни пророка Исаии, первые последователи воскресшего Господа, относят к личности Господа нашего Иисуса Христа. Нужно сказать, что в иудаизме Мессия, раб Господень и Сын Человеческий – несочетаемые категории. Вот почему у нас разночтения в понимании ветхозаветных текстов. Но в иудаизме, я имею в виду ортодоксальный иудаизм, до сих пор категории Мессии, как посланника Божия, как тот, который очистит Израиль, освободит Израиль от язычников, от грешников, личность раба Господня, страдающего раба Господня. И третья категория – Сына Человеческого. Все три встречаются в Новом Завете, но в иудаизме они не соединяются. И вот уникальное прочтение Евангелий, авторов Евангелия состоит в том, что в личности Иисуса из Назарета и Мессия, и страдающий раб Господень, и Сын Человеческий соединяются воедино. Где это, братья и сестры? Но прежде всего в событии крещения Иисуса Христа, когда глас с неба провозглашает «Ты Сын мой возлюбленный», и читающий доразумеет, смотри, второй мессианский псалом, «Ты Сын мой, я ныне родил Тебя», речь идет о Мессии, как о Сыне возлюбленном, в котором мое благоволение. Смотри, 42 глава книги пророка Исаии, где речь идет о отроке, о рабе Господнем, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Вот уже в событии крещения глаз с неба обозначает, кто этот Иисус из Назарета. Он прежде всего Мессия, возлюбленный Сын, который, однако, на пути к царской короне должен выполнить роль страдающего раба Господня. И вот отсюда разночтение между Иисусом и учениками, когда Петр исповедует Иисуса как Мессию, то Иисус говорит: вы знаете что, пока никому об этом не говорите. Потому что Сыну Человеческому надлежит много пострадать, быть убитым, и в третий день Он воскреснет. И мы слышим реплику Петра: «Да не будет этого с тобой». Потому что это совершенно другой сценарий, который был в сознании, в том числе учеников. Потому что Мессия грядет, чтобы царствовать. Мессия грядет, чтобы накормить людей. И вот когда Иисус накормил 5000 человек, все, самый подходящий знак, что это Мессия. Да? Потому что Иезекииль пророчествует о пришествии доброго пастыря, который будет заботиться о своих овцах. Да? Вот когда он накормил 5000 людей, все, это он. Лучшей кандидатуры быть не может. Но, увы, это не то, каково было предназначение Богом для Иисуса Христа. Да, Он Мессия, но Мессия, который должен прежде надеть терновый венок страдальца, чтобы понести на себе грехи всех нас. Итак, Он Мессия, возлюбленный Сын, но Он же и раб Господень, на котором почиет Божье благоволение, и Он же Сын Человеческий. Книга пророка Даниила. Видел я видение, когда к ветхому днями подведен был как бы как Сын Человеческий. Да? Вот эта загадочная фигура. И в книге пророка Даниила Сыну Человеческому дано право царствовать, и царство его не будет конца. И все народы земли будут служить ему. Да? И вот удивительное дело, Иисус употребляет категорию Сына Человеческого, говоря о том, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы другие, не для того, чтобы, да, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Слышите, какая трансформация удивительная? Он пришел вправе ожидать, что все народы поклонятся Ему, будут служить Ему. Но в смирении Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Братья и сестры, еще раз хочу повторить, удивительным образом в новозаветнем откровении мы видим соединение, синтез того, что в иудаизме никогда не соединялось вместе, а именно Мессия, грядущий во имя Господне, страдающий раб Господень, да, который понесет на себе грехи всех нас. И Он же Сын Человеческий, которому дано право и дано царство. Да? И вот этому царству не будет конца. Иногда задаемся вопросом, в чем смысл книги пророка, книги Откровения, братья и сестры, в том, что она возвещает нам о том, что настанет день и час, когда царство этого мира соделается царством Господа и Его Христа. Вот этот замысел, который Бог имеет в виду, да, от вечности, от начала, он, несмотря на все сюрпризы, да, несмотря на то, что мы бываем неверны, этот Божий замысел, он достигнет своего благословенного завершения, исполнения, когда царство этого мира соделается царством Господа и его Мессии, и этому царству не будет конца. Вы знаете, вот из этой 53 главы Исаии мой взор обращен на 11 стих 53 главы Исаии, где сказано, что на подвиг души своей Он, местоимение с большой буквы Он в нашей синодальной Библии, будет смотреть с довольством. Так? Через познание Его. Поддержите нам текст этот. Через познание Его, местоимение с большой буквы Его. Он, уточняющее слово «праведник», «раб мой», оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот особенности слова «раб» во многих других переводах употребляется слово «слуга». Да? Но русский синодальный текст, он переводит буквально это слово с древнееврейского языка «раб». Господень, да, то есть раб – это человек, который абсолютно подчинен своему господину, и недаром он пришел не для того, чтобы творить волю свою, но волю пославшего его отца, так Иисус скажет о себе, да. Но одновременно с этим в нашем сознании слово «раб» ну, скажем так, вызывает совсем другой ассоциативный ряд. Это кто-то лишенный достоинства, это человек невысокого социального статуса, да? Это все что угодно, кроме того, что мы можем сказать, что этот раб может быть праведником, да? Потому что раб по определению вынужден красть, обманывать, ну и совершать другие действия. Да? Вот со словом «раб» у нас связана эта рабская психология, да? Когда он вынужден выживать, да? Вынужден выживать и поэтому вынужден совершать предосудительные действия. Но об этом рабе, о рабе Господнем сказано, что через познание Его Он, праведник, уточняющий, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И вот здесь мы сталкиваемся с очень важной категорией праведника, праведности, оправдания. Уже один этот перечень должен у нас вызывать такой звоночек, зазвучать. Что-то связано с посланием римлянам, где эта тема обозначена как одна из центральных. Но в послании римлянам Павел скажет, что тема праведности Божией обозначена в Торе, в Писании. Это не есть новшество апостола Павла, да, когда ему говорят, это что-то новое ты вкладываешь в наши в уши. Павел скажет, что ныне, помимо Торы, 3 глава, 21 стих, ныне, помимо Торы, явилась праведность Божия, так, о которой свидетельствуют законы пророки. Парадоксальное утверждение. Павел говорит, сейчас, независимо от Торы, явлена праведность Бога. В синодальной Библии правда Божия. Так? Сейчас об этом немножко скажу. Так? Но об этой праведности свидетельствует Тора свидетельствует законы пророки. Еще раз хочу повторить. Павел тем самым говорит, братья и сестры, дорогие мои сродники по плоти, то, что я проповедую, не есть какое-то новое изобретение. Читайте Тору. Читайте, как оправдался отец Авраам наш. И вы поймете, что тема праведности, тема оправдания, она пронизывает свидетельство Писания от начала до конца. И в Ветхом Завете, в псалмах, у Исаии, у пророков тема праведности Божией, она связана с заветным обещанием Бога по отношению к израильскому народу. Бог явит свою праведность, и с праведностью связано спасение, избавление. Да? Бог праведен, поэтому Он верен по отношению к этому народу и обещает явить свою праведность, явить свое спасение этому народу. Вот теперь первая глава послания Римлянам, центральный текст этого послания, где Павел в первой главе, давайте 16-17 стихи прочтем. В нем, в благовестии, в Евангелии открывается... Простите, 16 стих. «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, благовестия Христова, потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». 17 стих. «В нем, в Евангелии, через проповедь Евангелия открывается синодальный текст «Правда Божия. От веры в веру, как написано, праведный верою жив». Будет. Но вы знаете, может быть, я как-то даже говорил об этом, но я всегда задавался вопросом, почему в Синодальной Библии слово «праведность» переводится как «правда». Вот, скажем, в Нагорной проповеди Христос говорит в нашей Синодальной Библии «блаженные изгнанные за правду». А что, если я скажу, что там написано «блаженные изгнанные праведности ради»? Да? Или же текст, который у нас на слуху в этой же проповеди, «Ищите прежде всего Царство Божие» в синодальном тексте и «правда Его». А что, если я скажу вам, что в тексте там говорится «блаженны те, которые ищут Царствие Божие и Его праведность». И когда я обратил внимание на церковно-славянский перевод, то обнаружил, что слово «правда» – это церковно-славянское слово. И оно, у нас правда ассоциируется с информацией. Есть что-то правдивое, есть ложное, да? А вот в русском, старорусском языке, да, правда ассоциировалась с путем правильным, с правым. Да? Вот есть правда, есть кривда. Так? Есть путь праведный человек, это поступающий правильно. Да? Это поступающий правильно относительно требований Божьей святости, Божьей праведности. Да? И если посмотреть словарь «Даля», то вы не найдете, к моему удивлению, я не нашел статьи на слово «праведность». Но слово «праведность» находится в статье «правда», «право». Вот этот корень «прав», да? Поступающий «право», да? Правильно поступающий, да? Это праведник. Праведник – это поступающий правильно, тот, который идет по правильному пути. Да? И вот теперь вопрос, кто же это такие, которые идут по правильному пути? Кто это те, которые могут претендовать на роль праведника? Так. Один из возможных ответов – первый псалом – Давида. Это человек, который не ходит, не стоит, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И об этом он размышляет день и ночь. И один из тех, которые так размышляли до времени, был сам апостол Павел. Савл считает себя по правде законным непорочным. Но после встречи с воскресшим Господом Иисусом Христом его перспектива, его понимание меняется самым радикальным образом, когда Павел вынужден констатировать: нет праведного, нет ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Его современники иудеи, конечно же, понимали, что кто такие грешники? Конечно, язычники. Конечно, люди беззакония. Это грешники. Но и у иудея живет эта надежда на то, что через исполнение закона такой человек может претендовать на статус праведника. Опять-таки, апостол Павел свидетельствует: это был мой опыт, это была моя попытка. И в своих собственных глазах я считал себя беспорочным. Но в свете воскресения Господа Иисуса Христа я вынужден признаться, что все согрешили, все лишены славы Божией, нет праведного, нет ни одного. О каком же праведнике, о какой правде Божией свидетельствует, какая праведность Бога открывается через проповедь Евангелия? Братья и сестры, вот позвольте мне утверждать, что как раз апостол Павел пишет, 17 стих 1 главы послания Римлянам, под влиянием книги пророка Исаии, 53 глава, 11 стих. Потому что пред Богом есть только один праведник. Есть только тот один праведник, который имеет право оправдать многих. Именно потому, что он не сделал никакого греха, потому что не было лжи в устах его, именно потому, что есть и был только один тот, который прожил эту жизнь совершенным образом, и поэтому он обладает достаточной квалификацией для того, чтобы, поступая правильно, оправдать других, многих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И вот из этой седой древности, из этой дали голос пророка Исаии подхватывает апостол Павел для того, чтобы сказать, что в проповеди Евангелия открывается весть о явленной во Христе праведности. Да? От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Он цитирует книгу пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Смотрите, каким образом Павел читает теперь этот текст по-новому. Когда для Павла есть только один праведник. Этот праведник ценою своей верности Богу до смерти и смерти крестной открыл путь жизни для всякого верующего. Еще раз хочу повторить. Если Аввакум думает о тех, которые поступают по заповеди, по закону, и такие люди будут идти путем жизни, то Павел перечитывает этот текст в совершенно новой, неожиданной редакции, а именно: праведник Христос ценою своей верности Богу до смерти и смерти крестной открыл путь жизни для всякого верующего. Вот в этом неприходящая ценность Евангелия, братья и сестры. Потому что Евангелие в первую очередь свидетельствует о том, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе. В Нем, в Евангелии, открывается для нас сущность праведности, да, которая явлена через праведность Христову. Да. В послании филиппийцам Павел напишет: «Я хочу найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса». Через голгофский подвиг, через голгофские страдания, братья и сестры, открывается удивительный путь доступа в самое святое святых, когда не искавшие Бога, не народ, не возлюбленные, Бог называет возлюбленные, называет народом, называет праведниками и святыми во Христе Иисусе. Читаем первое послание Коринфянам, удивляемся, как такие люди могут претендовать на статус святых и верных во Христе Иисусе. Но Павел читает и смотрит на них глазами веры, потому что во Христе, через Христа, эти грешники становятся праведными и оправданными жертвенным подвигом Господа нашего Иисуса Христа. Удивительный текст книги пророка Исаии, когда пророческим взором Исаия предрекает время, когда Христос будет смотреть на подвиг души своей с довольством. Вот неизменно в памяти возникает вот этот образ из 63 главы Исаии, когда вот мы спрашиваем: от чего одеяние твое красно, ризы у тебя, как у топтавшего, вточили? Я топтал, точила один, из народов никого не было со мной. Я топтал их во гневе моем, попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, я запятнал все одеяние свое. Это подвиг, подвиг Голгофы, где никого не было, даже самых близких друзей не было рядом, все они в страхе бежали. Он совершал этот подвиг один, и потому взирает на подвиг души своей с довольством. Брат и сестра, почему так важно, подходя к совершению заповеди Господней, рассуждать, как об этом просит апостол Павел? Потому что когда мы не рассуждаем о теле Господнем, когда это превращается в привычку, мы тем самым можем попирать, ставить ни во что этот подвиг. Я просто хочу, чтобы мы помнили, ты и я, брат и сестра, когда мы грешим, тем самым огорчаем Господа, который не может взирать с довольством на подвиг души своей. Когда мы ходим в послушание Его воли, тогда на подвиг души своей Он взирает с довольством. И тогда, когда все отвернулись от Него, когда слышны только были голоса вот этих проходящих мимо, разрушающий храм в три дня созидающий, спаси самого, спаси себя и нас, разбойники скажут. Когда он имел всякое право сойти со креста, но он понимал, что тогда каждый из нас должен будет занять его место. И он совершил этот подвиг. Он взял на себя наши немощи, наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. А вот для нас в ранах его мы находим средства исцеления, примирения с Богом. Тот, который не знал греха, стал для нас жертвой за грех, как Павел напишет во втором послании Коринфянам, чтобы открыть нам врата вечности. На подвиг души своей он будет взирать с довольством через познание его, через познание Господа. Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот в этом смысл того, что мы сегодня совершаем, то, о чем сегодня размышляем. Сегодня есть все основания, чтобы с благодарным сердцем вознести Господу молитвы благодарения, исповедания, потому что мы, которые недостойны были, которые были мертвые по грехам и преступлениям, Бог нас оживотворил во Христе Иисусе, Господе нашем. Праведник Христос через верность свою Богу до смерти и смерти крестной открывает путь жизни для всякого верующего. Пусть Господу будет вечная слава за подвиг Голгофы, за искупление, которое Он совершил нам, для нас, ради каждого из нас. Аминь.